Игорь Павлов. В теле пацана. Книга четвертая. Глава первая. Добро пожаловать в Градию. 10 дней спустя. Королевство Белых Земель. Город Градир. Как нас встретили? Салют, оркестр, в ладоши похлопали. Нет, только глазами. Отфильтровали на таможне, допросили в примыкающем участке полиции, удивились и дали в сопровождение старого полицейского с недовольной рожей до получения временного разрешения на пребывание. Дворец приемов иностранных делегатов выглядит изнутри, будто тут годами никого не бывает. В лабиринте коридоров царит спящее спокойствие, словно мы здесь вообще одни, а само здание под снос. Но не все так оказалось безлюдно. Перед кабинетом к местному чиновнику мы просидели 1,5 часа в очереди с тирскими белобородыми викингами, пахнущими отнюдь не лавандой. При этом Инессу они рассматривали, совершенно не стесняясь. Как и меня. Наступает наша очередь. «Заходите, гости дорогие, в приемную. Сейчас я доложу о вашем прибытии. Как разместились?» «А впрочем, мне даже не интересно, неужели вы не видите это по брезгливому выражению на моем пресном глянцевом лице?» «Это я про секретаршу».
«Им что там, за хребтом не сидится? Дикари несчастные. Дел не в проворот, пусть через рак приходит. Нет, лучше через 1,5. Скажи, что у нас карантин».
Деликатно под дверью подслушиваю, как местный начальник визжит на секретаршу, доложившую о прибывших гостях. Было бы забавно, если бы речь шла не о нас. Оборачиваюсь к первому советнику Леванта, лорду Белоису, и его дочери Инессе. Оба сидят на скамеечке в приемной, как бедные родственники, в опрятной одежде местного стиля, купленной на мою спонсорскую помощь, и недоумевают, почему такой теплый прием. Им, конечно, не слышно через плотно закрытую дверь, какого о нас мнения. Это у меня слух острый. Но они все чувствуют. Нам даже не предложили чая. Пожимаю плечами на вопросительные взгляды земляков. Ох уж эта бюрократия. Похоже, вы, милые мои, никогда с этим не сталкивались. При королевском дворе-то естественно. А здесь и вы, и я никто. Дикари, отрепье, инфицированные. И ведь это выделывается даже не министр по международным отношениям или один из первых лиц Градира, а какой-то глава управления по межкоролевским связям, к которому нас сопроводили после официального требования Белоиса о приеме делегатов из Леванта. Мои спутники в легком шоке, а я как рыба в воде. После очередей в поликлинику к терапевту и проктологу ничего не страшно. Подмигиваю разрумяненной Инессе и снова прислоняю ухо к двери. Кажется, дочке Белоиса плевать, куда со мной идти и где проводить время. Особенно после того, как черноглазая малышка продемонстрировала мне во время речного путешествия навыки по минету. Ох уж эти суккубки! Хорошему девственниц научат, глазом моргнуть не успеешь. «Простите, сэр, но это советник короля», — возражает все же секретарша.
«Да мне плевать, какие они там должности в своих племенах напридумывали! Левант это где вообще?»
— причитает противным пропитым голосом чиновник. «За хребтом, сэр».
«Да понятно, что за хребтом, все попрошайки сидят там. И эти, как их там, нелюди всякие, обитают и скрещиваются по-всякому. У них там полная деградация и интеграция. Как же мерзко звучит, фу, нечистые. Принесли, верно, заразу, поэтому приемную отмывать после них всеми имеющимися средствами обязательно».
«Как тогда, после нашествия крыс?»
«Каких крыс, дура? Что были тараканы?»
Это были мелкие черные крысы.
Задрали.
Стучу костяшками по резной двери, открываю. Наглость — второе счастье. Одеться иголочки, костюм местного стиля самый дорогой в магазине выбрал, улыбка белозубая, пёсьи бровки состроены, прямая спина, волосы дыбом, в смысле распущены, кольца на пальцах самые красивые, вампирские, стучат друг о друга, малость мешают. Бесполезные в магии, но сверкают, глаз не оторвать. Кабинет у дядьки, как у короля. Сам сидит в кресле, как на троне. Толстый барбос в дорогом синем пиджаке с выработкой на вороте золотыми нитями. Ряха, как две мои, щеки обвисли, мешки тройные под глазами, все прокурено. На меня Кари мизинками уставился. Рядом стоящая с ним худощавая высокая женщина на мою персону в ужасе посмотрела.
«Простите, а вас приглашали?»
— спросил мужчина, ехидный и с прищуром. «Между нами 7 метров. Похоже, барбос хреново видит. На чистом массивном столе газетка и очки». Сразу обратил внимание на качество печати. Разница с технологиями Леванта огромная. Да и в целом, оказавшись в Градире, чувствуешь, что на пару эпох вперед переместился. «Прошу прощения, сэр, я сын короля Леванта и владелец богатейших земель королевства со всеми приисками серебра, золота и диалитных пород», — говорю, начиная к нему движение. «Давно хотел с вами познакомиться и обсудить возможности торговли через чье-либо посредничество, но с вашей рекомендацией. Знаете ли, авторитетные купцы посоветовали именно вас». В процессе гримаса мужчины меняется со злобной на удивленную, а когда подхожу в упор и протягиваю руку, так вообще расплывается счастливо. «Сэр Кристиан Везучий!» Представляюсь, одаривая его ослепительной улыбкой.
«Сэр Линкендашар!»
Отвечает чиновник, протягивая лапку в ответ, как будто ему уже золотой слиток вручаю. Пожимаю аккуратно и слабенько, чтобы пальчики нежные не раздробить. Ощущение от рукопожатия такое, будто мокрую тряпочку прихватил.
«Весьма рад знакомству, весьма рад!»
Посмеивается невпопад, тряся щеками от своих же дерганий, и дальше уже секретарша недовольна.
«Почему не сказала, что здесь столь уважаемые люди?»
«Конечно, уважаемые. Здесь у них, похоже, капитализм зарождается, где титулы — ничто, деньги — все».
«Простите, сэр»,
— отвечает женщина с нотками обиды и недоумения.
«Все, иди, не мешай», — проворчала и, спохватившись, крикнул уже вслед. «Чая нам сделай».
«И моим спутникам», — попросил любезно я.
«И его слугам там что-нибудь изобрази. Да вы присаживайтесь, сэр Кристиан».
С неприятным и скользким типом пришлось болтать около часа, рассказывая ему небылицы. Главное — вешать лапшу уверенно и подкрепить драгоценным камушком из трофейного богатства. Получив взятку, чиновник зашевелился быстрее. Секретарша забегала активнее, и вскоре у нас уже были бумажные распоряжения на выдачу виз, но оказалось, что это еще только первый шаг. До позднего вечера пришлось кататься по разным инстанциям, сидеть в очередях и пробиваться нагло, задействовав тяжелую артиллерию в виде пёсьих бровей не раз, чтобы получить в итоге все необходимые бумажки. Похоже, больше всех устал полицейский, сопровождавший нас. Преодолев первый этап местной бюрократии, поздним вечером я вышел из гостиницы прогуляться. Заселили нас с 3 служанками не в самую крутую, скорее средней паршивости. Как раз для эмигрантов. 3 этажа, подперто со всех сторон зданиями, район окраинный, до границы за город пешком дойти можно. Мне как раз на руку. Вечер и ночь в Градире как пасмурным днем. Вообще не темнеет. С чем это связано, еще не разобрался. На улице 5 градусов, а днем доходит до 7-10. На мне шубейка, которую пришлось приобрести здесь, как и прочую одежду. Во-первых, чтобы не выбиваться из толпы. А во-вторых, потому что магия тут не пашет. Ничего не переместить, а уж тем более не явить из прежней жизни. Но это не везде. Только в основной зоне города, окруженной стеклянной рекой, из периметра которой спешу сейчас уйти. Еще в полицейском отделении при таможне нас предупредили о запрете применения магии на законодательном уровне. Закону, похоже, цикл от силы, и с чем это связано, сразу и не разберешь. Полиции по городу шныряет так много, что на 3 прохожих приходится по 1 в штатском. Следят за соблюдением законов, предотвращающих хулиганство. А еще они нравами занимаются. Полиция, млять, нравов! Половую дисциплину охраняют по законам, со стряпанным идиотами наверху. То есть могут за поцелуи на людях или короткую юбку в тюрьму посадить. К голодным зэкам, а за выпирающий из штанов член сделать замечание. Но я не сильно расстроился по этому поводу. Потому как запретами своими еще больше разжигают желания у местных женщин. Ведь против закона природы не попрешь, а потрахаться где-нибудь за кулисами, чувствуя опасность — драйв, уф. А вот запрет применения магии действительно огорчил. Ну и придумали же. Магию объявили вне закона, и сидят упитанные чиновники теперь спокойно, попердывая в свои кожаные кресла. Но вопрос не в этом. Когда меня останавливали законы? Они уж точно нет. А вот контур защиты от магии — да. Градир стоит в основном на островах, которые образованы рекой, где вместо воды разнородное стекло. И я не удивляюсь. Такого же стекла у нас море целое под носом. На утёсе загораем как раз. Зимой. Идеально ровная гладь шириной от 10 до 40 метров. Это вам не шутки. На ее поверхности наплели такие контуры, что у меня в глазах заребило от зеленых блесток, когда через первый мост на карете только в город въезжали. От внезапно охватившего волнения дышать перестал, когда это увидел. И дело даже не в плетениях, а в визуальном размере частиц магии, из которых они строятся. Каждая блестка — с ладонь. Мать твою, с ладонь! И мне даже подумать страшно, сколько потрачу сил, убирая хотя бы одну. А их параллельно течет десятки. Уверен, есть еще и сигнализация на случай, если кто-то решит расплетать. Одну блестку убрал, упав без сил. Тебя в совочек метелкой подмели и в тюрьму. К тем же зэкам. Однако волнует меня другое. Кто все это сплел? На какие резервы? Что за мутант? И стоит ли нарываться? Вот и я думаю, что не стоит. Погуляв по округе, спокойно ловлю карету на дороге, вымощенной камнем, и отправляюсь на окраину города, проезжая один мост, затем второй. Если в центральном Градире крупные здания, широкие улицы, памятники и площади, дворец на дворце и дворцом погоняет, то в пригороде жесточайший контраст. Промышленные зоны и гетто. Подозреваю, что где-то в нищих кварталах та самая мастерская Ольви. Вот только глядя на квадратные километры построек, трубы дымящие, где всему этому конца и края не видно, думаю, что затея от меня потребует больших усилий, чем я предполагал. Выходит, что сама Ольви за зоной действия физических ограничений. Хоть и есть там стеклянная река, но она не окружает район полностью, замыкая контур. Окраинные кварталы плавно переходят в степь. Ограничение есть законодательное. Так я, по крайней мере, могу объяснить, почему она не посещала Левант после нашей ссоры. Хотя, что за глупости. Отъедешь на 30 километров в Энисуэлу и прыгай. Было бы желание. С другой стороны, откуда я знаю, может, и посещала. Гуна мог и солгать. Минут 40 ехали без остановки. Дорога чистая. Только несколько карет навстречу за все время пронеслось. «Где все люди?» — спросите вы. Если на окраине впечатление, что прошел зомби-апокалипсис и все убежали на юг, то в центре города не протолкнуться. Тусовки в театрах и дворцах не заканчиваются даже утром. Мне так в гостинице и сказала горничная с таким восторгом, будто мечтает туда попасть с рождения. И целомудрить под надзором полиции, стреляя лишь глазками и хлопая трусиками. Проехав очередной мост, останавливаю карету прямо на дороге. По правому борту — первые бедные районы.
«Вы уверены, сэр?» — спрашивает кучер, когда расплачиваюсь, сойдя со ступени экипажа.
«Что-то не так?» — уточняю настороженно.
«Район рабочего класса третьей категории, сэр»,
— отвечает, озираясь по сторонам с беспокойством. «Третий?»
«Да, самое отрепье. Ничего не умеют, поэтому пашут за гроши. В этих кварталах нередки грабежи, особенно в ночное время. Я не стал предупреждать, думал, мимо едем. Такие улицы даже полицейский патруль стороной обходит, потому что грабят и их».
«Ого!» — чешу затылок, оборачиваясь на тесные мрачные улочки.
«К тому же, по требованию вашему ни одна карета здесь не остановится. Напротив, промчит лишь быстрее. Да скорее к ночи их и не будет здесь даже. Вижу, вы не знали. Поедем назад или дальше. Я вас точно ждать не стану. Развернусь, с вами или без вас».
«Езжайте, отец», — отмахнулся. Секунды две помедлил кучер, мотнул головой с укором и щелкнул поводьями. «Давай, давай. Мне свидетели тем более ни к чему». Удаляется стук копыт по вымощенной мостовой и наплывает тишина. Спокойствие и некое умиротворение. Потому что городская суета доносится сюда едва-едва. Справа от главной дороги и начинается гетто с площади, по ощущениям, будто привокзальной. На нее и двухэтажки надвигаются, словно сожрать хотят. Дома вроде как из красного кирпича, одни со следами облицовки, другие уже нет. Меж домов узкие улочки под